Здравствуйте. Когда в сентябре 1939 года нацистская Германия вторглась в Польшу, варшавский пианист Владислав Шпильман, еврей по национальности, как раз давал концерт в прямом эфире местной радиостанции. Поначалу Шпильман полагал, что война не продлится долго. Но он ошибался. В ноябре 40-го музыкант вместе с семьей попал в варшавское гетто, а еще два года спустя чудом избежал перемещения в Треблинку, один из печально известных нацистских концентрационных лагерей. Незадолго до этого он стал свидетелем того, как в последний путь отправились Януш Корчак и его подопечные. В 1944-м Варшава была практически разрушена при подавлении антигерманского восстания. В одном из пустующих домов, куда Шпильман пробрался в поисках пропитания, он столкнулся лицом к лицу с нацистским офицером Вильгельмом Хозенфельдом. Узнав, что тот музыкант, Хозенфельд потребовал сыграть ему на фортепиано. Сцена, в которой Владислав Шпильман играет Шопена в пустом варшавском доме для офицера вермахта, стала центральной в фильме «Пианист» Романа Поланского, получившем золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 2002 году. История Владислава Шпильмана закончилась хорошо. Насколько это можно сказать о человеке, пережившем Холокост не где-то на другом конце света, а в непосредственном эпицентре трагических событий. Вильгельм Хозенфельд не был идейным, закоренелым нацистом. Наоборот, ему были противны многие нацистские порядки. Он не выдал музыканта и даже снабжал того едой. Спустя много лет мемориальный центр «Яд Вашем» включит его в список праведников народов мира. Неевреев, помогавших евреям во время Второй мировой войны. После поражения немцев Шпильман вернулся к работе, снова сотрудничал с Варшавским радио как пианист, а еще сочинял музыку как в крупной симфонической, так и в более легкой песенной форме. Он дожил до 2000 года, в отличие от многих других музыкантов, уничтоженных бесчеловечной нацистской машиной террора. Среди тоталитарных режимов 20 века гитлеровский один из самых страшных. И этот выпуск подкаста «Музыка, которую нельзя» о том, как он утверждал свои порядки в культурной сфере, а также о тех, кто от этого страдал. Наконец-то появился рейхсканцлер, который интересуется искусством. Сказал великий композитор Рихард Штраус после того, как 30 января 1933 года к власти в Германии пришли Адольф Гитлер и возглавляемая им национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Меньше чем через месяц эта власть стала неограниченной. После поджога Рейхстага, в котором обвинили коммунистов, в стране было введено чрезвычайное положение, действовавшее до самого конца гитлеровского режима, то есть до мая 1945 года. На место республиканского строя, период с 1919 до 1933 года в истории Германии известен как Веймарская республика, пришла диктатура. Действительно ли Гитлер интересовался искусством? Искусством, скорее, да, музыкой в меньшей степени, считает гость этого выпуска подкаста «Музыка, которую нельзя», композитор и музыковед Федор Сафронов.
Ну, дело в том, что Гитлер все-таки жил и работал, во всяком случае, до Первой мировой войны в Мюнхене. А Мюнхен был центром немецкой художественной жизни. Он был художником, и, как большинство художников, он музыкой толком никогда не интересовался. Если его что-то по-настоящему интересовало, то это архитектура. Архитектура, конечно, у нас застывшая музыка, Вот. Но, тем не менее, личные пристрастия Гитлера в музыке, они были довольно банальны. Известно, что его любимым композитором был Рихард Вагнер, как у большинства немцев той поры. Ну и, соответственно, Гитлер устроил у себя в своем новом государстве, в Третьем Рейхе, целый культ Вагнера. И, собственно говоря, это было золотым веком вагнеровской музыки в какой-то мере. Но, с другой стороны, есть свидетельство того, что Адольф Гитлер лично одобрял официально темпы при исполнении как минимум двух гимнов. «Дойчланд-лид» — это государственный гимн Германии, и гимн нацистской партии «Хорст Вессель», который со временем стал гимном государства. Вот здесь он отметился.
Кто-то скажет, ну, звучание гимна — это вопрос скорее политический, чем эстетический. И с одной стороны, это правда. Но с другой, слово «тоталитарный» не зря однокоренное с «тотальным». Все сферы жизни тоталитарного государства неизбежно оказываются подчинены единой цели. Между политикой и эстетикой в нем нет дистанции. Вероятно, Гитлер не был знатоком музыки. И даже меломаном он, как выяснилось позже, был не слишком разборчивым. Так, в его музыкальной коллекции, вывезенной советскими войсками в качестве трофея, постфактум обнаружили даже записи еврейских исполнителей. Тем не менее, строительство новой нацистской Германии подразумевало и жесткий контроль над культурной сферой. Ведь чаемое национал-социалистами идеальное арийское государство могло возникнуть лишь после перевоспитания немецкого общества на соответствующий лад.
В области культуры с самого начала были сделаны важные преобразования. Вот, то есть нацистское государство начало строиться сразу по всем фронтам, из которых культурный был самым важным. И где-то к 1935 году модель, которая просуществовала фактически до конца Второй мировой войны, до поражения гитлеровской Германии, уже была создана. Во всяком случае, к 1935 году уже избавились от подавляющего большинства музыкантов евреев, были созданы музыкальные профсоюзы. В первую очередь это Райхскаммер, имперская палата музыки, вот, которая включала практически всех музыкантов Рейха, которые имели разрешение на профессию. И таким образом оттуда очень легко можно было вычистить все нежелательные элементы. И они были вычищены. Вот. Наконец, 12 октября 1935 года было запрещение исполнения джаза по радио. И конец 1935 года как раз стал таким моментом, когда уже все было создано, все сформировалось.
Даже по этому краткому комментарию можно сделать примечательный вывод. У нацистов намного лучше получалось определять нежелательную, ненавистную им музыку, нежели, наоборот, выдвигать какую-то позитивную программу. Контуры новой реальности они очерчивали как бы от противного, фокусируясь на том, чего в ней быть не должно, а не на том, что, наоборот, в ней приветствуется. Главной красной тряпкой для них, разумеется, было еврейство, причем понятое максимально широко. Речь шла не только о синагогальном пении или клейзмерских ансамблях, но и просто о происхождении того или иного деятеля культуры. А жертвами бойкотов с первых дней существования гитлеровского режима становились не только современные композиторы и исполнители, но и, казалось бы, давно канонизированные классики, вроде выдающегося композитора XIX века Феликса Мендельсона. В этой версии увертюры «Сон в летнюю ночь» Мендельсона в исполнении Берлинского филармонического оркестра дирижирует знаменитый Вильгельм Фуртвенглер. Запись сделана еще до прихода нацистов к власти. В 1934 году Фуртвенглер еще осмеливался включать эту музыку в свои программы, но затем ему прозрачно дали понять, что это категорически недопустимо. И в случае чего даже статус живого гения немецкой дирижерской школы и центральное место на витрине великой арийской культуры не спасет его от тяжелых последствий. Пещерный антисемитизм Гитлера и его сподвижников, к сожалению, имел прецеденты в немецкой культуре и раньше. Еще в середине 19 века вышел памфлет Рихарда Вагнера «Еврейство в музыке», вероятно, самое известное его антисемитское выступление. Вагнер, как и было сказано, во все времена оставался любимым гитлеровским композитором. Но дело не только в этом. К концу жизни он был уже не просто автором ряда гениальных опер, но, можно сказать, человеком институцией, настоящим символом романтического национализма своей эпохи. Построенный им театр в Байройте превратился в главное место силы на культурной карте Германии. А потомки композитора свято блюли заветы Pater Familias. Их интеллектуальный круг распространял вовне не только уникальный позднеромантический музыкальный язык Вагнера, но и его специфическое мировоззрение. Байройт стал одной из точек сборки праворадикальной идеологии в стране. Гитлер был личным другом семьи Вагнер и частым гостем устраиваемых ею салонов. Любая ксенофобия всегда имеет, в том числе и вполне рациональные, шкурные причины. И вагнеровский антисемитизм не исключение. Своим главным соперником на немецкой оперной сцене XIX века композитор считал Джакомо Мейербера, сочинителя таких популярных опер, как «Роберт Дьявол» и «Гугеноты». Мейербер был евреем, а его стиль носил декларативно интернациональный характер, впитав множество итальянских и французских влияний. Однажды он также отказал Вагнеру в получении кредита. Разумеется, его творчество, как и музыка Мендельсона, попало в гитлеровской Германии под полный запрет. И точно такая же логика смертельной обиды и ревности распространялась и на живых, здравствующих композиторов еврейского происхождения. По мнению Гитлера, а также его приспешников, прежде всего Йозефа Геббельса и Альфреда Розенберга, которые каждый со своей стороны, иногда единым фронтом, а иногда в пику друг другу занимались регулированием нацистской культурной сферы, засилье евреев в музыке времен Веймарской республики привело к тому, что истинно национальные немецкие таланты не имели возможности пробиться наверх. В штате государственных берлинских оперных театров всего 5 оперных дирижеров и все евреи, горячился фюрер. Самая популярная музыка, например, трехгрошовая опера Бертольда Брехта и Курта Вайля, разумеется, сделана евреями. И с другой стороны, главный авангардист Арнольд Шёнберг, изобретатель додекафонии, 12-тоновой техники композиции, важнейшего музыкального новшества 20 века, тоже еврей. В 1933 году он даже вернулся к соблюдению заповедей иудаизма. И так далее и тому подобное, вплоть до джаза, который, увиденный через призму германского нацизма, также оказывается еврейской или, по крайней мере, евреизированной, юдифицированной музыкой.
Джаз считался музыкой, во всяком случае, не арийской. Вот. Он проходил по разряду негр-музик, негритянская музыка, к которой относилось практически все, что так или иначе с джазом было связано. Параллельно ведь не секрет, что большинство джазовых музыкантов, которые работали в Германии, или во всяком случае около джазовые, вот, как их в Германии называли джазартиге музик, около джазовая музыка или джазоподобная музыка, они были евреями. Среди них, например, такой музыкант, как Марек Вебер, который составил славу немецкого джаза. Белла Даеш, это псевдоним на самом деле, это Леонид Гольц, насколько я сейчас помню. Они все были евреями, выходцами из Востока, из Австро-Венгрии, из России. Ефим Шахмайстер, Илья Левшаков и многие другие немецкие джазмены, они все имели либо чисто еврейское происхождение, либо, ну, скажем так, недоарийское. Поэтому все они вынуждены были уехать. Ну и, соответственно, джаз в сознании обывателя очень прочно ассоциировался с еврейскими музыкантами. Хотя в собственной еврейской музыке джазмены играли очень мало. Но мы можем найти такую композицию под названием «Фидель альте Лидель» в исполнении оркестра Марика Вебера, которая действительно представляет собой джазовую обработку еврейской народной песни. Thank you.
Первое знакомство с нацистскими порядками в области культуры жители одной конкретной федеральной земли в составе Германии свели уже в 1930 году, когда гитлеровская партия НСДАП получила большинство в парламенте Тюринги. Одним из, можно сказать, стартовых декретов местного гауляйтера Вильгельма Фрика стал декрет против негритянской культуры, принятый 1 апреля того же года. Он не ограничивался музыкой. Так, по его итогам, в Тюринге была закрыта, например, архитектурная школа Баухаус. Но на джазовые концерты тоже был наложен запрет. А из концертных программ, субсидированных государством, изъяли сочинения Игоря Стравинского и Пауля Хиндемита. Примечательно, что оба были не евреями, однако, по мнению тюрингского отделения национал-социалистической партии, испытали в своем творчестве слишком много расово чуждых влияний. Один из соратников Фрика, Ганс Северус Циглер, в 1938 году будет стоять у истоков знаменитой выставки «Entartete Musik» — «Дегенеративная музыка», которую организаторы видели именно как своего рода каталог презираемой ими культуры. Постер выставки с карикатурой на афроамериканского саксофониста, на лацкане которого красуется Магендовит, стал одним из самых отвратительных визуальных образов нацизма. Кстати, Стравинский был включен и в экспозицию этой выставки, что, надо сказать, побудило его тотчас же заявить решительный протест. В те годы он еще не был последовательным антифашистом и считал немецкий рынок для себя достаточно привлекательным. А вот другой великий композитор-модернист, венгр Бела Барток, наоборот, прислал в Германию официальную жалобу на то, что его музыку не признали дегенеративной. Люто ненавидевший нацизм и все, что с ним связано, Барток, наоборот, искал с ним конфронтации, а не избегал ее.
Дегенеративная музыка гораздо шире, чем, собственно, джаз и еврейская музыка. Ну, в общем, все, что было написано евреями вне зависимости от страны происхождения и времени, попадало под дегенеративную музыку. Это абсолютно очевидно. Но в наибольшей степени, конечно, это относилось к немецким композиторам предыдущего десятилетия, которые писали, ну, просто, например, модернистскую музыку. Вот, например, Альбан Берг был дегенеративной музыкой, типичной. Хотя при этом евреем не был. Шёнберг был еврей, но он открыл дорогу до дакофонии, соответственно, одному из путей дегенеративной музыки, поскольку это направление модернизма нацистами никак не признавалось, была запрещена, в общем-то, по большому счету, даже неоклассика. Хотя, казалось бы, ничего более сервильного, скажем так, в политическом отношении, чем неоклассика, не было. Но, тем не менее, Хиндемит оказался в конечном итоге запрещен, несмотря на личное заступничество дирижеров Хуртвенгера. А Стравинский то попадал на выставки дегенеративной музыки, то оттуда его партитуры убирали, то, соответственно, его пластинки издавались в Германии, то переставали издаваться.
А за что досталось неоклассике?
Ну как же, они опошляют, уродуют классику. Вот и все. Потому что, да, там классические формы в неоклассицизме, но средства выразительности это были современные. А у неоклассицистов была очень строгая программа. Ребята, формы 18 века, содержание 20. Вот и все. Поэтому откликались не на форму, а на содержание, которое продолжало оставаться модернистским. И вообще антимодернистская сущность фашизма давно описана, что фашизм – это консервативная революция. И поэтому были сделаны ставки на самые консервативные вкусы. А что такое консервативные вкусы эпохи модерна? Это романтизм. И действительно, все то, что принесло с собой искусство немецкого нацизма, это в первую очередь продолжение романтизма. И самым популярным композитором стал Рихард Штраус, последний романтик.
Это вновь к вопросу о том, как в тоталитарном государстве переплетаются этика и эстетика, культура и политика. Соображения чистоты крови тут идут бок о бок с соображениями чистоты стиля. В фундаменте бесчеловечных нацистских культурных практик, разумеется, прежде всего ксенофобская идеология, но одновременно это и консервативный реванш, стремление отказаться от всего нового, чужого, непонятного, в пользу старого, привычного, традиционного. Согласитесь, это очень знакомый нарратив, который по сей день очень часто разыгрывается в окружающем нас мире, да даже в частных жизнях многих людей. Просто в Германии в 30-е годы он принял максимально уродливые, буквально катастрофические формы. К слову, иногда примирить между собой требования расовой чистоты и художественного традиционализма оказывалось нелегко. Тот же Рихард Штраус, возможно, был оппортунистом, но уж точно не был антисемитом. Он продолжал сотрудничать с евреями и в 30-е годы. С должности председателя Reichsmusikkammer, той самой имперской музыкальной палаты, нацистского надзорного органа в сфере культуры, он был отстранен уже через 2 года после назначения за то, что написал комическую оперу «Молчаливая женщина» на либретто Стефана Цвейга, еврея по происхождению. То есть к музыке Штрауса у новой германской власти не было претензий. Наоборот, он считался носителем великой немецкой романтической традиции, а его жизненные ориентиры при всем при том вызывали несогласие. И наоборот, додекафония, 12-тоновая музыка, по идее, подлежала отмене, как течение, явным образом отрицающее романтические идеалы. Тем более, что ее изобретателем был подвергнут и цензуре, уехавший из страны еврей Шонберг. Однако в действительности при нацистах продолжали работать и композиторы, тяготевшие к этой технике композиции. Более того, один из них, Пауль фон Кленау, специально подчеркивал, что додекафония как раз чрезвычайно уместна в стране победившего национал-социализма. Ведь она заведомо подчиняет композитора определенному внешнему принципу. Можно сказать, руководит им. Примерно так же, как НСДАП руководит немецким обществом. В гитлеровские времена фон Кленау без проблем получил несколько новых престижных заказов. Культурная непоследовательность нацистской верхушки расстраивала и некоторых их идеологических союзников.
Была еще одна очень любопытная фигура того времени. Это такой Ханс Фиснер, композитор, который с самого начала, еще до Первой мировой войны, занял антимодернистскую позицию и написал оперу «Палестрина» о борьбе возрождения и барокко, где в аллегорической форме вывел композиторов-модернистов и композиторов-поздних романтиков. И после этого он настаивал на том, что новая немецкая музыка должна быть вот такой-то, такой-то и такой-то, ну, а именно романтической. Более того, он написал книгу об интерпретации, которая говорила также о том, а он был дирижер, еще ко всему прочему, говорила о том, как надо правильно играть немецкую музыку и как, извините, очищать ее от всевозможных еврейских искажений. Поскольку новое поколение дирижеров стало предлагать новые трактовки классики, скажем так, не романтизированные, а более, скажем так, деловитые. И вот против этой деловитости Фиснер очень сильно возражал. И вот, конечно, его с такими воззрениями, когда он, так сказать, по зову совести идет в русле культурной политики нацизма, ему кидается обвинение. Что же вы, товарищ, не пишете массовых песен? Ну, говорит, я пишу камерную музыку, потому что она очень важна. Она дух эпохи. А все же как же насчет массовых песен? Ну, я не могу писать массовые песни, я буду писать квартеты. Да кому вы нужны со своими квартетами? Так Фиснер в очередной раз поссорился с нацистским руководством.
Единственное, в чем нацисты были абсолютно последовательны, так это в еврейском вопросе. Уже 7 апреля 1933 года, спустя буквально пару месяцев после установления гитлеровской диктатуры, был принят закон, запрещавший евреям работать на государственной службе. А это значит лишение средств к существованию тех, кто был, например, официально устроен в консерваториях, оперных театрах или даже обыкновенных музыкальных школах. еще раньше, несколько выступлений попросту сорвали власти. 7 марта штурмовые отряды ворвались на репетицию Дрезденской оперы под управлением Фрица Буша, не еврея, но последовательного противника национал-социалистов. Впоследствии публичные появления неугодных артистов стали повсеместно отменяться по причине якобы неспособности гарантировать безопасность собравшихся. Так случилось, например, в марте с Бруно Вальтером, у которого был запланирован концерт с Берлинским филармоническим оркестром. Вальтеру не предоставили гарантий, и на подиум вместо него вышел Рихард Штраус. Другой жертвой похожей тактики стал Отто Клемперер, дирижер, сотрудничавший с Кроль-оперой, авангардистской, экспериментальной берлинской оперной компанией времен Веймарской республики. Оба, Клемперер и Вальтер, весной 1933-го вынуждены были покинуть страну, а в здании разгромленной Кроль-оперы нацисты с особым цинизмом разместили, собственно, немецкий Рейхстаг, которому нужно было где-то собираться после того, как его штаб-квартира пострадала от поджога. Примерно тогда же Германию оставили и некоторые другие музыканты, упоминавшиеся в этом подкасте. Например, Арнольд Шонберг или Курт Вайль. Но это было только начало. В 1935-м оказался принят следующий пакет законов. В литературе они обычно называются нюрнбергскими. По ним браки между арийцами и евреями были запрещены. А те, кто не мог доказать безупречное арийское происхождение, оказывались поражены в правах. В 1938-м всех евреев обязали получить новый паспорт, в котором каждому присваивалось дополнительное имя для более четкой идентификации. Мужчинам Израиль, женщинам Сара. Рихард Штраус постарался договориться о том, чтобы его невестке Алисе, еврейке по национальности, не пришлось менять документы. Но безрезультатно. Она тоже стала Сарой. Нацисты продолжали конструировать собственную идентичность от противного, копаясь в прошлом граждан Германии и изучая национальную и религиозную принадлежность их бабушек и дедушек. Из Reichsmusikkammer выходили все новые и новые проскрипционные списки расово-неполноценных сочинителей и исполнителей музыки, полные плохо проверенных фактов. Впрочем, ошибки и неточности не помешали именно музыкальной палате немецких культурных спецслужб демонстрировать максимальную активность в выявлении врагов народа. По статистике, приведенной в книге Эрика Леви «Музыка и Третий Рейх», к 1938 году в сфере кино запрет на профессию получили 750 человек, театра — 535, литературы — 1303, искусство — 1657, а музыки — аж 2310. Кульминацией этого процесса стала публикация толстого тома с говорящим названием «Lexikon der Juden in der Musik» — «Словарь евреев в музыке» авторства Герберта Геррика и Тео Штенгеля. Первое издание подготовили к 1940 году, а последнее, в очередной раз исправленное и дополненное, вышло в свет 3 года спустя. Те же порядки нацисты распространяли и на некоторых оккупированных ими территориях, например, в Австрии. По воспоминаниям многих деятелей музыкальной сцены Германии тех времен, поначалу было ощущение, что все это не более чем перегибы на местах, да и вряд ли гитлеровская власть может просуществовать долго. Так, в 1933-м, после первой волны антисемитских законов и декретов, уехали главным образом знаменитости. Те, кто мог с относительной легкостью сделать карьеру где угодно. Другие не спешили сниматься с насиженных мест, тем более что ряд активистов, здесь прежде всего стоит назвать врача-невролога и по совместительству музыковеда Курта Зингера, договорились с нацистами о том, что немецкие евреи все-таки не будут полностью исключены из культурной жизни. Был создан так называемый «Юдишер Культурбунд», организация, под эгидой которой евреям разрешалось проводить культурные мероприятия, но строго для своих, можно сказать, в резервации. Правда, резерваций со временем стало много, в большинстве крупных городов была своя, и уровень их был достаточно высоким. Так, именно в рамках культурбунда в Германии впервые поставили, например, оперу Верди «Набукко». А еще здесь играли новую музыку, собственно, дисквалифицированных еврейских композиторов. В 1935 году, например, дали премьеру 2-го фортепианного концерта австрийца Эрнста Тоха, к тому времени уже жившего в США. Thank you. Есть разные версии по поводу того, почему нацисты разрешили организовать культурбунд и на протяжении примерно 5-6 лет даже почти не препятствовали его работе. Согласно одной из них, безработица в культурной и, в частности, в музыкальной сфере и так была очень высока, в особенности после того, как с приходом звукового кино пришлось расформировать кинотеатральные оркестры. Поэтому государство не было заинтересовано в том, чтобы еще несколько десятков тысяч человек оставались совсем без средств к существованию. Так или иначе, несмотря на непрерывно сгущающееся напряжение, сотрудники еврейской организации считали свою деятельность успешной. Увы, чем дальше, тем больше она становилась одновременно и очень опасной, и даже вредной. Особенно, когда после «Хрустальной ночи», печально известного еврейского погрома 1938 года, Курт Зингер стал уговаривать подведомственных ему музыкантов, а также посетителей концертов культурбунда, никуда не уезжать, а уже уехавших возвращаться обратно в Германию. Мол, это была случайная флуктуация, скоро все вернется на круги своя. К 1939-му от разветвленной, можно сказать, пангерманской организации почти ничего не осталось, а в 1941-м ее закрыли окончательно. Зингер переехал в Амстердам, но и там, 2 года спустя, был схвачен и в конечном счете погиб в концлагере. Так или иначе, к 1938 году, как пишет Майкл Хаас в книге «Forbidden Music», можно сказать, одноименной нашему подкасту, несмотря на деятельность культурбунда, почти все евреи Германии и Австрии уже были всерьез озабочены тем, чтобы покинуть территорию, контролируемую нацистами. Только вот в действительности это было, мягко говоря, непросто устроить. Страны антигитлеровской коалиции принимали беженцев далеко не всех и далеко не всегда. Существовали разного рода квоты, а чтобы, скажем, переехать в США, требовалась гарантия кого-то из граждан страны, по которой тот берет на себя все расходы иммигрантов. И что было делать тем, кому не повезло иметь в Америке друзей и знакомых? Короткая история, многое сообщающая о том, на что еврейским музыкантам иногда приходилось идти ради того, чтобы спасти свою жизнь. Жена австрийского композитора Эриха Цейсля раздобыла американскую телефонную книгу и обзванивала всех Цейслей, Цейселей и Зисселей, которые в ней упоминались, умоляя подписать заветную бумагу. Ей повезло. Некий Арнольд Зиссель из Милуоки проникся бедами своих венских почти однофамильцев и помог им переехать за океан. Никакого организованного сопротивления нацистским порядкам в сфере академической музыки на территории Германии к началу 40-х быть просто не могло. Большинство представителей так называемой дегенеративной музыки так или иначе смогли уехать. Оставшиеся разделились на идейных союзников нацистов, таковых на самом деле было не очень много, на оппортунистов, в них как раз недостатка не возникало, и, наконец, на тех, кто ушел, можно сказать, во внутреннюю эмиграцию. Среди последних к этому моменту был уже и Рихард Штраус, некогда связывавший с приходом Гитлера к власти определенные надежды. Всю Вторую мировую войну он прожил на вилле в Баварии, сочиняя музыку, так сказать, на отвлеченные сюжеты. После падения нацистского режима мир узнал и о других внутренних эмигрантах. Об одном из них в комментарии Федора Сафронова.
Какое-то количество композиторов осталось во внутренней эмиграции, скажем так. То есть их произведения не исполнялись, или если исполнялись, то крайне редко и далеко не все. В первую очередь это такой Карл Амадей Хартман, автор знаменитого концерта для скрипки с оркестром под названием «Траурный концерт», который считается таким символом антифашистского сопротивления в самой Германии, что на фоне победных таких маршевых, оптимистических составляющих музыкального фона появляется такое искреннее произведение о страданиях. Да, о пессимизме. Thank you.
Что до диссидентства, то его центром в первые военные годы оказалась другая неакадемическая среда.
Оно было со стороны музыкантов, даже не столько музыкантов, а музыкантов и слушателей джаза. Было такое течение среди молодежи, которое называлось «Свинг-Югенд», противоположность Гитлер-Югенду. Это были молодые люди, которые были англоманами, то есть они слушали американский джаз, например, да, но при этом им очень нравились фильмы с участием английских актеров. Из немецких актеров они избирали такого Йоханса Хестерса, актера, который обладал внешностью очень такой голливудской. Вот, они стремились ему подражать и в прическе, и в манерах. То есть это был абсолютный аналог стиляк, которые в 50-е годы у нас выходили из-под власти комсомола, точно так же, как эти самые свинговые мальчики выходили из-под власти Гитлер-Югенда, руководимого Байгером фон Ширахом, и, соответственно, слушали джаз, танцевали свинг, собираясь на квартирах, в кафе, и их где-то было около 1000 человек, за ними, естественно, началась слежка, и порядка 300 из них в 41-м году арестовали, большую часть отпустили, но кто-то отправился и в концлагерь. Была такая показательная порка. Джазмены, которым запретили играть джаз, тем не менее продолжали его играть и даже записывать на пластинке. Они просто меняли название, например, «Tiger Rag», какой-нибудь знаменитая джазовая тема, «Тигровый рэк». Они писали «Schwarze Pantera», «Черная пантера», и записывали его под этим самым наименованием. И это все проходило.
Ну и, конечно, совершенно отдельный, ни с чем не сравнимый пример сопротивления, не политического, а чисто человеческого, демонстрировали музыканты, композиторы и исполнители, попавшие в нацистские концентрационные лагеря. Их истории — это пример невероятного достоинства, воли к жизни и верности искусству на фоне самой чудовищной трагедии 20 века. Все, что мы можем сегодня, — это помнить их и их музыку, в том числе написанную уже в лагерях смерти. Сам тот факт, что она до нас дошла, не назовешь иначе, как чудом. Кстати, сюжеты о спасении партитур в годы нацистского режима — это отдельный героический эпос. Просто для примера, ноты некоторых сочинений Курта Вайля и Арнольда Шонберга были спрятаны в механизме органа одной из деревенских церквей и таким образом сохранены для вечности. Вместо эпиграфа к этой последней части сегодняшнего подкаста я приведу одну цитату и один видеоролик. Цитата принадлежит австрийскому композитору Виктору Ульману, окончившему свои дни в Терезиенштадте. Она взята из его эссе «Гёте и гетто». «Терезиенштадт был и остается для меня школой формы. В былые времена, когда волшебство цивилизации заслоняло для нас тяжесть и ярость материальной жизни, было очень просто создавать красоту из форм. Но настоящий мастер-класс по части формы дала нам именно наша текущая ситуация, в которой все, что сулят нам музы, так разительно контрастирует с тем, что нас окружает. Я подчеркну, моя музыкальная деятельность приобрела очень многое благодаря Терезиенштадту. Уверен, любой, кому когда-либо приходилось отвоевывать искусство у жизни, подтвердит, что это так». Конец цитаты. А вот видео, на которое, честно говоря, невозможно смотреть без слез или даже, я бы сказал, без удушающего ужаса. Дети Терезиенштадта представляют на сцене оперный спектакль «Брундибар» чешского композитора Ганса Красы. Большинство из них погибнет в Освенциме в течение буквально нескольких недель после этой съемки.
Come on.
концлагерях тоже была музыкальная жизнь. И в первую очередь всегда в связи с этим вспоминают лагерь Терезинштадт, где жили, существовали, скажем так, профессиональные композиторы, профессиональные музыканты, которые даже ставили целые оперы, детские и взрослые. Преимущественно все эти композиторы были чешскими евреями. В конце концов, они все равно все погибли в Освенциме, потому что Терезин был такой витриной, да, там Курт Геррон, сотрудник Брехта, кинорежиссер и актер, снял целый фильм под названием «Фюрер подарил город евреям». И там действительно была активная музыкальная жизнь, активная литературная жизнь. Но понятное дело, что это был самый обычный концлагерь с его перенаселенностью, с его болезнями. Это был даже не столько концлагерь, сколько гетто. В гетто были более свободные законы. И тем более такое гетто было одно на всю территорию оккупированной Чехословакии. Это раз. Во-вторых, именно туда чаще всего возили представителей Красного Креста, представителей нейтральных стран и так далее. И вот такая вот витрина была одна.
Нам известны некоторые музыкальные сюжеты и из других концлагерей. Например, о женском оркестре в Освенциме под управлением племянницы великого Густава Малера, Альмы Розе. Этот ансамбль играл для лагерного начальства в обмен на сохранение жизни его участницам. Многие из них действительно смогли пережить Холокост. Но история Терезинского гетто в самом деле уникальна по любым меркам. Это был как бы образцово-показательный лагерь, рассчитанный на внешнюю аудиторию, от которой нацисты до последних дней режима пытались скрыть все, что было связано с так называемым окончательным решением еврейского вопроса. По смыслу, он мало чем отличался от остальных, и конвои регулярно увозили его узников на смерть. Но перед этим для тех, кто оказывался в Терезинштадте, конструировали иллюзию относительно нормальной жизни, в том числе культурной. Детская опера «Брундибар», отрывки которой вошли в пропагандистский фильм «Фюрер подарил город евреям», лишь один из маркеров этой жизни. В лагере, куда свозилась еврейская интеллигенция с оккупированных территорий, преимущественно из Австрии и Чехословакии, просто-таки бурлила разнообразная музыкальная активность. Здесь был собственный джаз-бенд, здесь жили композиторы нескольких поколений, от уже упоминавшегося Виктора Ульмана или Павела Хааса, родившихся еще в конце XIX века, до совсем юного, необычайно талантливого Гидеона Кляйна, вся композиторская карьера которого в итоге фактически прошла именно в заточении. В каталоге Кляйна есть и фортепианные, и камерные сочинения, и несколько совершенно поразительных вокальных работ, в частности, загадочная песня «Бахури Леан Тиса», первая строчка которой написана на иврите, а в дальнейшем текста просто нет. Только бессловесный вокализ. К сожалению, эта история тоже закончилась трагически. Ни один из композиторов, заключенных Терезинштадта, включая и Кляйна, не пережил гитлеровский режим. Из актива терезинской музыкальной сцены, если ее можно так назвать, в живых остался только певец Карл Берман. А 8 апреля 1945 года, за месяц до поражения нацистской Германии во Второй мировой войне и распада этого чудовищного проекта, унесшего миллионы жизней, на межрелигиозном, межконфессиональном форуме в Голливуде в присутствии около 2000 человек состоялась премьера. Многоглавый хор в сопровождении органиста исполнил еврейский реквием, одно из первых масштабных сочинений, посвященных Холокосту. Я посвятил это произведение памяти моего любящего отца и других бесчисленных жертв еврейской трагедии в Европе, сообщал автор «Реквиема» в письме издателю, который колебался, стоит ли публиковать сочинение на столь тяжелую тему. Я писал его от всего сердца, и потому уверен, что оно найдет путь к сердцам слушателей. Конец цитаты. Композитора звали Эрих Цейсль. Это был тот самый человек, который избежал концлагеря только потому, что его жена вовремя дозвонилась до какого-то незнакомца в городе Милуоки, и тот поверил ей и рискнул ради двух евреев из далекой Австрии своим материальным благополучием. Это был подкаст «Музыка, которую нельзя». Меня зовут Лев Ганкин. До встречи в следующем выпуске.